Святая Церковь апостола Иоанна называет апостолом любви. Ибо в юности своей, услышав призыв Господа на проповедь, он последовал за Христом и всего себя отдал на благовестие Евангелия, проповедование имени Господа нашего Иисуса Христа. Он всегда следовал за Христом и был верным учеником. Его Евангелие повествует о таких событиях, о которых другие евангелисты не говорят, ибо в это время, когда они совершались, эти события, эти евангелисты были с проповедью Христа, а Иоанн Богослов, ученик Христов, был со Христом. Именно он следовал за Спасителем тогда, когда вели Господа на грядущую казнь. Он стоял у креста, и ему вручил Господь свою мать. Всю свою жизнь он благовествовал о воскресшем Господе. Несмотря на гонения, на мучения, на страдания, он пылал верою и любовью. «Бог – любовь есть», – проповедовал апостол Иоанн Богослов. И потому-то призывал: «Братья, любите друг друга». Этот завет касается каждого из нас. Ведь если мы дерзаем себя называть христианами, то мы должны помнить и о том, что самая главная заповедь – это любить Бога, любить людей. И невозможно сказать, что я Бога люблю, а людей ненавижу. И невозможно сказать, что людей люблю, Бога ненавижу. Только если любишь Бога, любишь воистину людей и даришь им свою радость, свою помощь, свое сострадание и свое милосердие. Настоящей христианской любви очень мало в современном мире. Порою даже слово «любовь» настолько искажается, что становится страшно за тех людей, которые блудную страсть обличают таким прекрасным словом «любовь». Любовь и страсть – это различные вещи. Если ты любишь человека, ты готов за него пострадать, ты готов за него все отдать, лишь бы только у любимого было бы хорошо, лишь бы он был бы счастлив. О том, что мы призваны даже пожертвовать жизнью своей ради любящего Бога и любящих людей, забывается в этом мире. И человек чаще жертвует жизнь свою тогда, когда в узде страсти падает в бездну согрешения. В глубокой старости отошел апостол Иоанн ко Господу. Но и последние слова были его – призыв любить. Всех вас, дорогие мои, поздравляю с Днем памяти апостола Иоанна Богослова. Его же молитвами да помилует и спасет нас Господь.
Накануне Дня Учителя в администрации Новосибирской области состоялось торжественное собрание, посвященное международному празднику. На торжество были приглашены заслуженные учителя, наставники, ветераны и совсем молодые, только начинающие свой благородный путь педагоги. Глава региона вручил свидетельства победителям федерального и областного конкурсов, вручил награды лауреатам и победителям областного конкурсов «Учитель и воспитатель года». Преподавателей и работников народного образования поздравили представители власти, депутаты. С Международным днем учителей поздравил митрополит Новосибирский и Бердский Никодим.
Дорогие друзья, дорогие учителя, всегда мы с любовью вспоминаем свое детство. А наше детство, наша юность неразрывно связана со школой. И мы всегда вспоминаем своих учителей. Какие они были добрые, отзывчивые, как они понимали нас и как помогали нам стать тем, кем мы есть. И действительно, будущее нашей страны начинается там, в стенах школы. Именно там находятся будущие президенты, будущие губернаторы, будущие врачи, будущие учителя, в том числе и будущие священнослужители. Цель школы – не просто предоставить свод знаний ученику, но прежде всего цель – воспитать подрастающее поколение, взрастить тех, кто будет верными патриотами нашего Отечества. Гражданское общество всегда осознавало важность труда учителя. И всегда люди с определенной теплотою и глубочайшей благодарностью относились к учителям. И сегодня День Учителя, праздник, который празднуется, наверное, всеми, ибо все мы когда-то были в школе. И в этот радостный день позвольте пожелать всем вам радость, счастье, ну и, наверное, самое главное – крепость душевных и телесных сил в вашем нелегком служении на благо общества, на благо всей нашей Родины. С праздником вас!
Родители Матрёны Наталья и Дмитрия жили небогато, но тем не менее имели 3 детей, а забеременев в 4-й раз – женщина решила отдать ребенка в приют, так как понимала, что не прокормит еще одного малыша. Но перед родами женщине приснился сон. Как птица с человеческим лицом села ей на грудь. Женщина передумала отдавать ребенка в приют. Блаженная Матрона, будучи слепой, прозревала людские судьбы и помогала людям советом и молитвой. До самой смерти к блаженной Матроне шли люди за помощью.
Память преподобного и богоносного отца нашего Сергия Радонежского. Это праздничный день, наверное, для всех православных храмов Русской Православной Церкви во всех концах необъятной нашей Родины. Ведь недаром преподобного Сергия мы называем игуменом всея Руси. Ибо то влияние, которую он оказал на возрождение святых обителей, на устройство общежительного образа жития, духовное возрождение всей нашей страны, трудно переоценить. Но в чем же величие духовного подвига преподобного Сергия? А в том, что всю свою жизнь он проверял себя по вере во Христа и учению Святой Церкви. Верное чадо Церкви Православной, он смысл своей жизни положил на служение Пресвятой Троице. И поэтому обитель основывает на горе Макарец, посвященный Троице. В годы страха в годы разделения. Он призывает народ Руси к единству. К единству в вере, к единству в государстве, к единству в освобождении от ордынского ига. Если кто не прислушивается к его голосу, то он, игумен, в этом княжестве запрещает служение божественной литургии. Ни отпевание, ни поминовение, ни венчание. И в ужасе тогда народы, осознав бездну своего падения, приходят к преподобному с покаянием. И величие духовного подвига преподобного Сергия сказалось там, на поле Куликова. Когда наши войска шли сражаться с превосходящими ханами, когда наши войска надеялись только на веру во Христа, и для укрепления этой веры два монаха по благословению преподобного пошли с войском, пошли для того, чтобы умереть, но сохранить Русь святую. Мы видим, как преподобный Сергий в личном отношении был смирен. И если видел, что не понимают его, оставлял место служения, уходил. Но если вопрос стоял о единстве церкви и государства, без страха выступал со словами обличения. Величие духовного подвига преподобного отца нашего Сергия было столь велико, что он сподобился явления горнего мира. И уже при жизни имел даром чудотворения. Мертвых воскресал, недугающих исцелял, падших вразумлял. И по смерти своей не оставил он заботу о роде христианском. И по благодати Божией, через его святые мощи, мы, прибегая к ним паки и паки, получаем исцеление и укрепление. Сегодня в лавре преподобного Сергия велит торжество. Но и здесь, в этом храме, также престольный день. Ибо один из пределов посвящен памяти преподобного Сергия.
Здравствуйте, братья и сестры. Как обычно, в нашей программе время ваших вопросов. Вот вопрос, который уже не раз звучал, ну, может, несколько в иной такой форме. Слышала от батюшки по телевизору, что дети, рожденные с помощью ЭКО, другие. Я бы не хотела, чтобы мой сын женился на девочке из пробирки. Прежде всего скажу, что девочка-то не виновата. Это же безумие взрослых людей, которые хотят экспериментировать. Не надо ставить эксперименты на собственной жизни, тем более на жизни своих будущих детей. Вот это мой опыт житейский. Если сочтете его, примите его. Вообще не нужно ставить эксперименты. Эксперимент – крайне опасная вещь. Особенно касающаяся отношений между людьми. Не надо делать экспериментов. Но в данном случае, если вдруг это произойдет, рядом с нами эти люди находятся, ну, куда деваться? Понимаете, вы не забывайте вот что. Мы говорим, что есть грехи, которые действительно могут уничтожить полностью душу человека. Но при этом мы знаем, что нет ни одного греха, который не был бы прощен Господом, кроме хулы на Духа Святаго. И вот человек может быть рожден во грехе, в пробирке там, либо от родителей, может, не всегда благочестивых, но благочестивая жизнь собственная, молитвы о нем, других людей, тех, кто его любит или полюбил вдруг мальчик, девочку. Это очень большое значение играет. Играет определяющее значение собственное покаяние человека. Не в том, что будет каяться в грехах своих родителей, а в своих собственных. Жизнь человека может быть исправлена им самим по милости Божией. Бог спасает нас не без нас. Бог спасает нас с нашей, при наших усилиях. Поэтому давайте вот не будем сваливаться на такие примитивные формы какого-то фашизма. Давайте не будем. Вот молитесь, а уж кто будет там избранницей вашего сына, вашей дочери, что за человек, какого народа, племени, как помните, народе, лишь бы человек был хороший. Вот лишь бы была жизнь духовная у ваших детей, и все Господь управит, уверяю вас. И многие-многие проблемы будут решены. Еще вопрос. Почему женщине нельзя входить в алтарь? Однажды видел в небольшом храме мужчина в поисках священника, зашел случайно в алтарь, не во время богослужения. Батюшка увидел, сплеснул руками и сказал ему: «Ну, быть тебе священником теперь». Ну, во-первых, вот вторая часть вопроса. Действительно, есть такое поверье. Человек случайно, вот, мужчина бывает, что-то в алтарь попал. Ой, все. Мальчиков вот почему заводят в алтарь после крещения или заносят совсем, если они младенцы. Знак того, что да, вот мальчик может вырасти, стать мужчиной, стать действительно священником, епископом. Почему женщине в алтарь вход закрыт? Так а вы не обращали внимания, что молитвы, они же в мужском роде все написаны? Да, потому что мужчина был изначально создан Богом. Потом и из мужчины была создана ему помощница. И здесь не в том дело, что мужчина какого-то первого сорта, а женщина второго. Нет, просто у каждого своя задача, у каждого свои обязанности. По отношению друг к другу, кстати, и по отношению к Богу и к церкви. Вот так Господь положил, что мужчина – начало всего. Семя, падающее в землю, дает плод. От земли зависит, каков будет плод, будет ли обильный урожай. Но семя определяет то, что вырастет потом из этого плода. Поэтому мужчина рождает. Мы читаем в Евангелии, Авраам родил Исаака. И вот поэтому мужчина, поэтому священники могут быть только мужчины. Это нисколько не унижает женщину. У женщины своя задача, в том числе и в церкви, кстати. И в той малой церкви, которую мы называем семьей. Поэтому женщина в алтарь не входит, потому что женщина не может быть священником. Есть традиции очень редкие, может, к сожалению, редкие сегодня. Может быть, входить, допущено в алтарь, вот в отдельных монастырях, в женских, непорочные девы могут помогать священнику на богослужении, подавать, выносить свечу, приносить записочки, то есть какую-то минимальную проводить деятельность в алтаре. Могут там наводить на порядок, но это крайне редко. Я вот так в своей жизни встречал буквально пару таких, наверное, случаев у нас в Вознесенском соборе. Долгое время была, вот я еще помню, молодой был совсем священник, меня это удивило. Говорит, это непорочная девица, глубоко пожилая женщина, да, помогала вот таким-то образом, не в богослужении, но, по крайней мере, в каком-то алтарном хозяйстве. Редчайший этот случай. А так женщина, да, она должна мужу служить. Вот прежде всего, муж должен заботиться о своей жене. Точно так же и в храме мужчина предстоит. Священник поставленный, рукоположенный, стоит перед Богом, олицетворяя собой, да, вот свою общину, которую он возглавляет. А женщина тоже, то же самое и в храме, и в общине, и в семье, занимает подобающее ей вполне достойное место. Еще вопрос. Апостолы лечили людей возложением рук. Сейчас есть люди, которые тоже обладают даром излечения, но я бы это оставил в кавычках. Они могут быть в меньшинстве, конечно, но, может быть, кто-то из них от лукавого. Или все они от бесов и травники, и с иконочками, и с молитвами лечащие, или безонных. Вы знаете, это не я, вот, не это мое личное мнение, а Иоанн Златоуст еще давно говорил. Только увидите человека, который пытается там именем Божьим что-то там целить, бежать подобает таковых. Человек, кто имеет дар Духа Святаго, он не будет вывешивать в рекламных объявлениях о себе: «Придите ко мне, я вас сейчас излечу, исцелю, там, благословенная какая-то там чудотворными там колдовскими приемами». Надо крайне быть осторожны вообще к рекламной сегодняшней деятельности, которая у нас в нашем обществе человеческом чрезмерно развита. А уж если человек начнет маскироваться – Он свои мнимые или реальные какие-то заслуги маскирует еще, приукрашивает присутствием там рядом с ним там иконочек, там святых мест, там паломник, там он такой раз великий, еще к домам людей умеет лечить. Одно лечит, другое калечит. Крайне осторожно нужно быть. Мы вот не раз это просто, кстати, поднимали, просто довольно серьезно, так называемых народных целителях. Действительно есть люди, ну что, ну есть, ну молодцы, слава богу, то массажисты, мануальные терапевты, там, ну люди, имеющие медицинские образования, плюс ко всему талант и любовь к людям. Ну, два врача. Ну, приходишь к одному, вроде то же самое, и таблетки те же выписывает. Однако к нему ходить, может, даже приятнее, больше доверия к нему испытываешь. Поэтому это дар, дар любви. И благо, если мы этот дар реализуем в той профессии, которая у нас есть. Врач мы, учитель, водитель трамвая, дворник, чиновник, военнослужащий, учитель. Любовь должна быть у нас прежде всего. А если вместо любви начинаются какие-то маскировки, нужно быть крайне в этом смысле осторожно. Наверняка есть, еще раз повторюсь, люди, кто имеет от Бога дар, в том числе и помощи, и в болезнях, исцелять не только душевные, но и телесные недуги. Но, уверяю вас, этих людей мы ни по телевизору, ни в рекламных проспектах не видим. Еще вопрос. Где можно реставрировать икону советских времен? Сделана фотография вокруг фольга, которая порвалась уже и просела. Просто они дороги тем, что на них молились мои бабушки и дедушки. Вот, это очень великое дело, что вы понимаете, да, что действительно, говорят, намолена икона. В том смысле, что перед этой иконой молились поколения наших людей. Беда в том, что у наших дедушек и бабушек в советские времена икон могло просто... Негде было их взять. Иконы просто уничтожались, праздники устраивали, сожжение икон. И действительно, мы знаем такие примеры, когда люди как-то там перефотографированные иконы, да, делали в рамочку из фольги, из какой-то от кефирных бутылочек брали фольгу, украшали, как могли. Богу самое лучшее старались принести. Есть такие вещи. Сделать сегодня уже практически ничего, восстановить ее в том виде, в котором она была, вряд ли это возможно. Тем более фотография, она же выцветает, но имеет такое свойство. Невозможно сохранить долго фотографическое изображение. Если что-то можно сделать, я знаю, что такие фотографии часто раскрашивались. Может повторить эту роспись. Может быть, подумайте, вот, может быть, предложить принести то, что у вас есть, принести иконописцу, просить написать такой же точно иконописный образ. И в духовном смысле это будет та же самая икона. Можно эту постараться отреставрировать. Надо подойти к реставратору. Вы знаете, у нас есть иконописная мастерская при Новосибирской епархии, при Богословском нашем институте, при семинарии. Она расположена, если кто помнит, в старом здании Новосибирской епархии Жуковского, 57. Можно туда подъехать, поговорить со специалистами, показать, что у вас есть, попросить помощи. Я думаю, вам, конечно, не откажут в том или ином случае. Жуковского, 57, иконописная мастерская Новосибирской епархии. Давайте обратимся к чтению Евангелия, предлагает нам церковь сегодня, в этот воскресный день. Тоже достаточно интересное евангельское чтение. Многие вещи. Вот, кстати, мы же не на все вопросы ваши можем ответить. А вот зная Евангелие, зная его досконально, понимая его, читая его каждый день, впитывая в себя этот хлеб, как Господь говорит, не хлебом и не жив человек, а Словом Божиим. Вот это Слово Божие, хлеб для души человека. Читайте Евангелие, старайтесь сделать это каждый день. Если не разумеете, спрашивайте. Давайте попробуем прочитать евангельский отрывок сегодняшнего воскресного дня и разобраться, о чем же здесь, какие здесь тайны нам Господь открывает. Итак, строки из 5 главы Евангелия от Луки. «Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие, и он стоял у озера Генесарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере, и рыболовы, выйдя из них, вымывали сеть. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега, и, сев, учил народ из лодки. Когда он перестал учить, сказал Симону, отплыви на глубину и закинь сети для лова. Симон сказал ему в ответ, наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но, по слову твоему, закину сеть». Сделав это, они поймали великое множество рыб, и даже сети у них прорывались, и дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы они пришли помочь им. И пришли, наполнили обе лодки так, что они даже начали тонуть. И увидев это, Симон Петр припал коленом Иисуса и сказал, «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб, ими пойманных. Также и Иаков, и Иоанна, сыновей Зеведеевых, бывших товарищами Симона. Сказал Симон Иисусу, «Сказал Симону Иисус, не бойся, отныне будешь ловить человеков». И, вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним. Простейшая житейская история. Если кто-то есть из наших зрителей, кто увлекается рыбной ловлей, прекрасно знает, что среди бела дня рыба не клюет. Вот на Зорькино ранее, на Вечерней. Вот тогда, да, действительно. И вот здесь такая житейская история. Всю ночь две лодки, несколько рыбаков ловили сеть, ну, ничего не поймали. И вот Господь, воспользовавшись такой ситуацией, попросил, что же, ребята, все равно тут вроде можно воспользоваться вашей лодкой, потому что действительно удобно достаточно. С лодки люди видят говорящего проповедника, он видит каждого человека, может обратить на кого-то внимание, услышать чей-то вопрос. По воде разносится звук довольно хорошо. Своеобразный амфитеатр берега, заполненный тысячами людей. И Господь беседует с ними. И вольные или невольные эти рыбаки, которые вымывают сети, там, вычищают их от водорослей, прислушиваются к словам, которые говорит вот этот самый наставник, как они говорят его о нем. Сначала наставником называют Христа. И Господь, закончив проповедь, распустив народ, в знак благодарности, рыбакам говорит: ну, ребята, отплывите в сети, забросьте. Говорит наставник: да мы всю ночь ловили, ничего не поймали. Но вот тут происходит такой интересный перелом. Доверие вдруг появляется у этих людей к человеку, проповедь которого они слышали. Доверие. Но по слову твоему, вот мы слушали тебя, чувствуем интересные твои слова. По слову твоему, послушав тебя, забросим. Бесполезное действие. Среди бела дня, в полдень ловить рыбу. Забросили, поймали такое количество рыб, что лодка аж погружалась в воду. Вторую позвали на помощь. И вот тут уже Симон падает перед Господом на колени. Господи, ты не просто учитель, ты не наставник, ты повелитель стихий. Все, все, что скажешь, мы готовы делать по твоему слову. Не только рыбу ловить, а служить тебе до последнего своего вздоха. И вот Господь говорит: да, действительно, пойдем, будешь ловить человеков. В том смысле, что ты будешь служить им, ты будешь открывать им дорогу в Царство Небесное, ты будешь апостолом Христовым, проповедником таким же. Будешь сыном моим. Пойдем. И Симон, оставив все этот великолепный улов, эти лодки и сети, молодые ребята, пошли за Христом. Есть ли у нас такое доверие? Вот не всегда. Мы, с одной стороны, вот скажу откровенно, некая сомнительность, некая недоверчивость тем или иным процессам духовным должна быть. Мы сегодня об этом с вами говорили. Но при этом эта недоверчивость не должна превращаться в цинизм. Эта недоверчивость должна звать тебя к поиску истины. И вот ты услышал Слово Божие. Послушай, какие там тайны, какие глубины. Испытай доверие к этим словам. И испытав это доверие, уже говори: Господи, я все готов сделать по Твоему Слову. И вот тогда и придет спасение к нам, в наши дома, в наши сердца, к нашим родным и близким, и в нашей собственной душе. Помоги нам, Господь. Ждем новых ваших вопросов по нашему телефону 221-4904. Всего доброго.